Так, ну мы будем продолжать метагеографию. Я в прошлый раз не успела рассказать про геопатогенные зоны и места силы, поэтому я про это сейчас расскажу. Потому что, в принципе, как бы все это знают, у всех это на слуху, эти понятия геопатогенные зоны и места силы. Но тут под этим как бы все разные понимают вещи, и тут много всяких, так сказать, вот двусмысленностей возникает. Значит, ну, прежде всего, все-таки, давайте мы еще разочек уточним, для чего нам именно метагеография нужна конкретно. Я так немножко в прошлый раз про это говорила, ну, может быть, даже что-то я и повторю. Значит, прежде всего, для того, чтобы мы понимали, вот именно при нашей эзотерической работе, чтобы мы понимали, что происходит и откуда что берется. Чтобы понимать, в какие пространства мы попадаем. В медитации, во сне, наяву. И главное различать реальность трансфизическую и иллюзии. Потому что одно дело вот реальность, другое дело иллюзия, но это примерно как одно дело, когда мы путешествуем реально, там, скажем, мы поехали в город Рим, другое дело, когда нам по телевизору показали город Рим. Тоже вроде мы там побывали, но это, как мы понимаем, две большие разницы. Вот. Точно так же и в медитациях, и сказать, во сне тоже можно попадать в реальное пространство, можно попадать в пространство, созданное собственным воображением. Вот, так что вот значит, такой момент. Ну, конечно, вот когда мы занимаемся метагеографией, я этого, собственно говоря, сейчас все это вам так много говорю, потому что я как раз... Потом я буду говорить про метагеографию уральскую, и здесь у вас может быть очень обширное поле деятельности, потому что с метагеографической точки зрения это необыкновенно интересное место, и ну, мне кажется, что вот, чтобы вы не просто медитировали просто так, а чтобы вы уже каким-то конкретным делом занимались, вам это было бы и интересно, и полезно, и главное, тоже очень важно. Ну, это, про это я потом поговорю. Вот, ну, значит, поэтому метагеография – это тоже очень важная вещь, и, скажем, даже просто с точки зрения расширения сознания. Вот, потому что вот когда мы узнаем новые места, как, опять же, при путешествиях обычных, так сказать, вот земных, очень расширяется сознание во все стороны, так и при путешествиях трансфизических то же самое происходит. Потом вот к вопросу об отклонениях. Значит, очень важно тоже как бы знать метагеографию при работе с отклонениями. Потому что при анализе отклонения бывает очень важно понять, куда это отклонение затягивает. Потому что не просто сам факт отклонения. Знаете, потому что, в принципе, как бы, ну, наличие отклонения это установить несложно. Это, как правило, его видно. Ну, или рано или поздно начинает быть его видно. А вот откуда оно берется и куда оно человека приводит. И откуда вообще, что это, в какое пространство человек попадает по этому отклонению. Ну, особенно есть отклонения, если мы говорим об отклонениях глубоких, отклонениях на уровне там, пятерки, шестерки, семерки. Эти отклонения могут людей затягивать в очень плотные пространства, в разнообразные пространства. И особенно пространство нижних зон, как вы знаете, они между собой все сообщаются. То есть часто через, именно через географию, то есть уже зная вот метагеографию, представляя себе как вот устройство пространств, можно определить, собственно, и качество самого отклонения, и происхождение отклонения. Вот, ну, тем более, что в пространствах в различных, как в прошлый раз мы с вами говорили, там много живет всякого народу, там много, там, ну, большинство пространств населены всякими сущностями разными, соответственно, разные пространства, разные сущности. И когда человек попадает в какое-то пространство, реально попадает, то он может с ними взаимодействовать. Там тоже реально, тоже совершенно по-разному, разные способы взаимодействия. Ну, и когда человек попадает в иллюзорные пространства, например, то есть пространство 13-й зоны. Кстати, 13-я зона обладает самым обширным набором пространств. В 13-й зоне есть все. В 13-й зоне там, кстати, золотые горы, реки полные вина, и чего там только нету. Там замечательно. И разные, и очень плотные пространства есть в 13-й зоне. Так что самое, соответственно, густонаселенное. Потому что огромное количество сущностей кормится в 13-й зоне. 13, ну и связанный с ней с 11, как я все время вам говорю. Значит, очень важно тоже знать метагеографические различные места при работе с кармой, то есть для развязывания кармических узлов. В том числе и, например, когда речь идет об эгрегориальной карме. Мы пока с вами об эгрегориальной карме, в общем, почти что не говорили, и я думаю, что вы так особенно как бы на эту тему и не смотрели. А эта тема очень важная. И город ваш, опять же, очень эгрегориальный, такой он, собственно, эгрегориальный как таковой. Он и создавался как эгрегориальный город. Собственно, порождение эгрегора, город, просто эгрегор создал этот город. Бывают города, которые рождаются естественным образом. Ну, скажем, та же самая Москва. Вот она родилась, она росла, вырастала, формировалась. Потом уже пошли эгрегориальные энергии, потом уже, в общем-то, вот. А такие города, как Санкт-Петербург и Екатеринбург, вот ваш, это города, которые строились по воле эгрегориальной, как бы специально строились. Сначала Санкт-Петербург, потом практически сразу же ваш Екатеринбург, как вот парный город. Вот. И, соответственно, значит, вот те, кто с этим городом кармически связаны, они неизбежно включены и в эгрегориальную карму, так или иначе. Значит, вот. И поэтому, опять же, вот метагеографию надо знать тоже, то есть надо знать, куда попадаешь, в какие эгрегориальные пространства. А это пространство очень глубокие. И поэтому, как бы вот если уж с этим работать, это надо делать, знаете, умеючи. Ну и вот занимаясь метаисторией, тут необходимо, ну, как любая, как история наша обычная, да, вот, которую мы изучаем, она с географией связана очень тесно. То есть в любом случае, когда мы о каком-то событии говорим, мы обязательно говорим, где оно происходило, потому что оно не в воздушном пространстве происходит, а где-то в каком-то конкретном месте, и от этого конкретного места зависит очень много. Точно так же и здесь, если мы занимаемся метаисторией, то без метагеографии нам никуда. То есть история с географией, она у нас, история с географией там, и метаистория с метагеографией у нас в нашей работе. Необходимо точное знание места, где происходит метаисторическое событие. Но это значительно сложнее, поскольку на физическом-то плане тут проще у нас как бы вот поверхность Земли, Земля, можно сказать, плоская, но круглая, можно достаточно точно показать место, а трансфизические пространства, они многомерные, очень сложно между собой соотносятся, очень сложные между ними переходы, очень разнообразные границы, то есть это, в общем, это целое дело. Вот, но, тем не менее, вот, если мы говорим о каком-то метаисторическом событии, пускай даже не очень значительном, но или очень значительном, то если мы, нам необходимо знать место, где оно происходит. Ну, например, даже просто, вот, скажем, новый пронический поток пришел. Вот это грандиознейшее событие, это глобальное событие, для всей планеты значимое. Но если бы мы просто об этом узнали, что вот он пришел и все. Ну, пришел себе и пришел, и, так сказать, слава Богу. Но для того, чтобы мы могли его принять, нам необходимо было точно узнать, откуда он пришел, где он, где его брать. Потому что мы как бы оказались в числе первых, кто его воспринял. То есть нам надо было до того места, где он вот пришел, ну, то есть он самый нижний уровень Алис, надо было туда, значит, вот научиться туда проходить, не залипая, чисто проходить, научиться его там вот доставать, проводить. Вот вам, опять же, метагеография. А дальше, собственно, проводить, опять же, понимать, куда мы его проводим. Мы же его, знаете, ну, пока в основном, ну, по крайней мере, вот как мы так просто занимаемся, мы его проводим через себя. Но на самом деле, уже работая с праническим потоком, мы его проводим в самые разнообразные пространства. Пока это в основном пространства, с которыми мы лично связаны. Туда он проходит. Вот. Но вот уже как бы некоторые метагеографические как бы координаты нам дают. Мы, по крайней мере, пока когда работаем, мы знаем часто многие места. Вот. Ну и опять же, зная как бы координаты, зная метагеографию того места, где какое-то событие происходит, мы можем и масштаб этого события оценивать. Или это событие какое-то совсем небольшое, на каком-то локальном пространстве происходит, и, соответственно, последствия его будут, ну, не очень значительные. Или, наоборот, это событие будет распространяться очень широко, в каких-то очень масштабных пространствах происходит, и, соответственно, следствия этого события будут огромные, глобальные. Ну, и... Кроме того, значит, опять же, надо понимать воздействие, опять же, зная вот метагеографическое место и зная, как бы, как устроено это пространство, не просто координаты, а что там в этом пространстве находится, мы можем предполагать, ну, и даже знать, как влияет, как воздействует это все на человека, например, поскольку нам тоже про себя интересно. Как воздействует на подсознание, на сознание, волю. Потому что если, например, это пространство эгрегориальных инвальтаций, то это, соответственно, дает эгрегориальные инвальтации, то есть это воздействие эгрегора на человеческое подсознание, воздействие чисто подсознательное, то есть инвальтация – это именно воздействие подсознательное, воздействие на уровне пятерки идет, то есть побуждающий человек к каким-то действиям, например. Вот. Ну и опять же, в каждом пространстве, как я уже говорила, кто-то живет, поэтому важно знать, с кем как бы, приходится сталкиваться, кто принимает участие в этих процессах. Вот. Ну и опять же, я уже тоже, по-моему, это в прошлый раз говорила, у всех у нас есть кармические связи с определенными пространствами. Практически все присутствующие здесь так или иначе в разных воплощениях занимались какой-то эзотерической, как мы сейчас бы сказали, работой. Вот. И нарабатывались связи с определенными пространствами. То есть работа на тонком плане происходила в определенных пространствах. И это все фиксировалось в кармическом клише, в кармическом массиве. То есть в кармическом массиве современном все эти связи есть. И поэтому человек, ну, когда начинается проработка вот, глубинных слоев кармы, а иногда и прямо сразу на поверхности это лежит, человек попадает в эти пространства, сознательно или несознательно, во сне или наяву, или в медитации, встречается с этими сущностями, и, соответственно, вот всяческая работа начинается. Вот, значит, ну, опять же, когда мы, значит, запускаем процессы трансформации самих себя, что мы делаем, да, с помощью наших техник всех, значит, мы трансформируем тем самым окружающее нас пространство. Значит, в пространстве начинаются какие-то свои процессы. Идет воздействие на сущности, воздействие на других людей, которые, может быть, с этими пространствами связаны. Значит, и тогда начинается, там процессы начинаются. Скажем, мы туда провели пранический поток, сначала, может быть, через себя, потом он туда пошел, ну, если так вот хорошо все сложится, уже сам туда идет. И, соответственно, трансформируется пространство и уже на нас влияет. То есть уже такая получается вот такая вот сложная связь. И такая вот начинается вот эта вот работа. Вот. Так что по мере как бы, расширения вот нашего метагеографического кругозора нам открываются новые пространства, которых мы раньше не знали. И пространства могут быть очень полезные нам, например, даже для личных целей. И, ну, естественно, если мы уже действительно вот занимаемся эзотерической работой не только на себя, а в каких-то более высоких целей, то тем более вот это очень важно, потому что есть пространство, где можно набраться сил. Можно получить новый материал, например, для тонких тел, для своих тонких тел, для лечения, для переструктурирования. Можно получить новый, так сказать, инструментарий для эзотерической работы, то есть какие-то новые способы эзотерической работы, которых как бы раньше не знали мы. Ну и, конечно же, информационное пространство. Мы с вами во вторник занимались как раз информационными всеми делами. Вот огромное количество информационных пространств, которые могут быть либо нужны нам полезны, либо их, наоборот, надо... Это какое-то рабочее пространство для нас может быть. Вот. Так что вот. Ну и, естественно, опять же, здесь все вот одно с другим связано. Все эти путешествия по пространствам, ну, во сне с помощью наших техники управляемых сновидений, естественно, многие из вас как раз путешествуют очень активно по разным пространствам. Естественно, значит, здесь могут быть всякие сложности. Когда, особенно если человек как бы активно начинает именно вот, так сказать, работать с потусторонними пространствами, с метагеографией, здесь, хотя как бы мы и можем попадать в пространство в силу наших отклонений, или наоборот, это нам помогает исправлять отклонения, но тем не менее, значит, вот есть отклонения, которые при такой вот работе с метагеографией особенно опасны. Ну, прежде всего, понятно, что опасно, например, прежде всего, пожалуй, наибольшая опасность – это страх. Третья зона. Когда человек боится, а очень многие боятся, особенно боятся про пространство нижних зон, боятся сущностей, которые там обитают. Значит, здесь может быть как бы страх, как просто страх, просто человеку страшно, пугают его. Страх по третьей зоне как таковой. А у многих, особенно начинающих, страх залипнуть, провалиться, душу загубить. Поэтому многие с плотными пространствами работать просто отказываются, не хотят. Сознательно или несознательно. Очень опасное отклонение по 12-й пассивной зоне. Человек может просто засасывать в пространство нижних зон в любые места. То есть, если у него вот это отклонение сильное, то может засосать. 12-я активная, как всегда, значит, не меньше опасна, чем 12-я пассивная, потому что слишком человек, так сказать, безбашенный, ему он лезет, куда его не просят, лезет, не зная броду, и может заскочить, бог знает куда, в такие места, где ему просто не справиться с этим. Ну, я это все почему рассказываю, потому что мы с этим совсем сталкивались. У нас мы много наблюдали ситуаций. То есть это вот реальные такие вот вещи. Ну, про 13-ю зону я уже говорила. Отклонение по 13-й зоне, человек сам себе строит пространство, сам там гуляет, сам там себе создает уют и комфорт, кайф всяческий. Ну, в общем, это, так сказать, понятное дело. Очень опасное отклонение по 8-й и по 16-й зоне. По 8-й зоне у нас есть такое отклонение в сторону легкомыслия. Вот, то есть просто человек так вот, развлечемся. Вот. Неосторожность у нас тоже по 8-й зоне. Переоценка своих возможностей, например, по 16-й зоне, когда человек решает, что он уже все, он уже вот главный генерал, и он уже везде совсем совладает, везде куда угодно попадет. Вот. Очень часто встречается такая вещь, ну, вот опять же, вот у начинающих эзотериков, надеюсь, что у вас этого нету, личная корысть. Когда человек хочет найти такие пространства, где он может что-то такое урвать, там, для себя, для своих близких, или наоборот, кому-то навредить оттуда, отомстить, удовлетворить свои амбиции. То есть вот это. Вот это, собственно, это очень опасно, потому что сразу же наверняка, как только человек... Тут вот залипнет человек сразу же. Если он из корыстных соображений туда залезет, думая, что он там все сейчас вот добудет себе. Ну, это, опять же, все народные сказки, они про это, да, вот сюжет. Огромное количество сюжетов, когда вот там идет за цветочками для личной корысти, и, значит, потом вот ничего хорошего не получается. Вот. Ну и, конечно, самая главная помеха для всех этих занятий, для всей этой работы – это глупость просто элементарная. Потому что, на самом деле, глупых людей много, и среди эзотериков их, к сожалению, и не сосчитать. Потому что в эзотерику часто идут люди, ну, на удивление просто глупые. Ну, собственно, Вот, так что, значит, вот это как бы вот техника безопасности при работе по этой теме, по метагеографии. Вот. Ну, теперь, собственно говоря, уже о метагеографии как таковой. Значит, геопатогенные зоны. Все знаете, что это такое. Ну, прежде всего, значит, любое место на Земле. Сейчас уже мы смотрим с Земли, смотрим метагеографию вот с Земли. Мы ходим по Земле и смотрим, вот что у нас под ногами, над нами, справа, слева. Значит, каждое место на Земле обладает определенной энергетикой. Очевидная совершенно вещь. И ее нужно как-то обозначать, как-то мы должны ее определить для себя. Ну и поскольку человеку все свойственно субъективно оценивать, то первое приближение как бы, в оценке любого места человек определяет, хорошо ему там или плохо. Но все люди разные, поэтому там, где одному хорошо, другому плохо, и, соответственно, наоборот. Вот, значит, ну и вот поэтому, поскольку есть места, где очень большому количеству людей бывает плохо, хотя, как правило, все равно не всем, плохо по-разному совершенно, но плохо, то вот появилось такое понятие геопатогенные зоны. Ну, по современным представлениям, так сказать, научным даже можно сказать, геопатогенная зона – это зона патогенного воздействия на живые организмы, ну, земными полями или радиацией. Это я вам научное привожу на определение. Вот. Ну, и сейчас ведутся современные исследования этих геопатогенных зон. Значит, с чем они связаны. Ну, собственно, просто я очень коротенько, это все можно прочитать, про это много сейчас пишут очень. Значит, есть, собственно, геопатогенные зоны, которые вызваны геологическими разломами, тектоническими процессами земной коры, там, изломами коры, трещинами, подземными пустотами, месторождениями руд, подземными водами. Значит, такими. А есть техногенные зоны, которые уже люди создали сами промышленной деятельностью своей. То есть это уже вот, их много. Могут быть такие локальные геопатогенные зоны. Ну, тоже вы, наверное, все знаете, что просто даже вот в помещении создаются геопатогенные зоны. Там, например, телевизор, да, вот, микроволновка, компьютер создает определенное. Но опять же, это кому как. Вот некоторым, например, совершенно все равно, некоторые не выносят совершенно. Есть люди, которые около компьютера не могут находиться включенного, которые телевизор не могут смотреть. А есть люди другие. Вот. А современная молодежь, которая у компьютеров проводит сутки, можно сказать, круглыми сутками сидит у компьютера, у них просто происходит в конечном счете изменения в мозгу, такие изменения, что они уже как бы на это западают. Ну, знаете, этот термин компьютерная зависимость сейчас. Действительно, есть такие люди, мне приходилось с этим сталкиваться, и это как любая наркозависимость практически не лечится. Это очень, очень тяжелая вещь. Потому что уже процессы практически необратимые в мозгу происходят от этого. Вот это такие вот локальные геопатогенные зоны. Вот, значит, ну, разные еще есть всякие. Значит, ну, влияние геопатогенных зон на человека, на животных и растения совершенно неоднозначно. То есть многие виды и растений, и животных, ну и многие люди реагируют на это положительно. Есть люди, которым геопатогенные зоны нравятся. А на геопатогенных зонах, например, некоторые растения, наоборот, ну, опять же, здесь надо иметь в виду, что, опять же, качество геопатогенности. Опять же, как вот про любое пространство, я вам говорю, что любое пространство, когда мы оценим, мы смотрим, что именно. Так что геопатогенные зоны тоже совершенно разные по качеству. И в некоторых происходит одно, в некоторых происходит совершенно другое. То есть это просто термин такой самый общий. Значит, соответственно, значит, и растения в некоторые геопатогенные зоны совершенно не выносят. Если такая геопатогенность вдруг с этим местом случается по каким-то причинам, то значит, там начинают эти растения болеть, животные оттуда могут вообще уходить, а другие, наоборот, в такие места привлекаются, им там нравится. Также вот и многие виды насекомых, некоторые животные, например, любят. Они как бы вот подзаряжаются в геопатогенных зонах. И даже в квартирах, ну вот кошки, например, они любят геопатогенные зоны, это известно всем. Собака наоборот, собака всегда выберет место. Вот если ей дать свободно, где вот располагаться, она всегда выберет место не патогенное абсолютно, наоборот, самое, так сказать, вот, лучшее. А кошка может запросто выбрать геопатогенную зону, ей там хорошо. Вот. Ну, собственно, вот примерно вот так. Вот, но на самом деле нам интереснее более широкое понятие, нам интереснее понятие места силы. Тоже термин сейчас всем известный, не только эзотерикам. Но, как правило, этот термин употребляют, совершенно не вдумываясь в его смысл и не пытаясь понять, о какой именно силе идет речь. Потому что силы бывают самые разные. Поэтому, когда речь идет о месте силы, значит, всегда надо в первую очередь надо попробовать понять, о какой силе идет речь, чем эта сила обусловлена, каков источник этой силы, какова сила этой силы и, соответственно, главное, какое воздействие этой силы. Опять же, на кого, как и на кого. Ну и, собственно, опять же, все люди разные, поэтому на одних энергии данного места силы действуют таким образом, на других могут действовать совершенно по-другому. То есть и одного это воздействие может быть, может возродить и придать ему новые силы, другого, наоборот, может оказаться просто пагубно и разрушительно. Ну и в качестве места силы часто выступает, может выступать именно геопатогенная зона. Вообще, обычно под местом силы, сейчас просто я определю это понятие, чтобы у нас уже не было разночтений никаких. Место силы – это такое место, где с человеком происходит что-то необычное, где воздействие потусторонних, так сказать, сил наиболее заметно, где с ними легче всего установить контакт. Поэтому местом силы может оказаться, например, кладбище. Есть люди, которые на кладбищах подпитываются энергетически. Может, дом с привидениями, например, тоже есть любители. Может быть, дубовая роща какая-нибудь там на вершине холма, ну, в каком-то наоборот. То есть совершенно разные вещи и разные воздействия. Есть места силы, которые как-то возвышают душу, например. Некоторые горные вершины, водопады, океанские просторы, какие-то гармоничные прекрасные пейзажи. Значит, а есть наоборот, соответственно, места. А тут самое главное, для чего это место, если уже вот как бы его как бы говорить, насколько оно полезно или бесполезно, нужно или не нужно, все зависит, опять же, от цели. Потому что какие-то места силы могут использоваться для колдовства обыкновенного, там, отворот, приворот, там, какое-нибудь зелье варить. Могут быть места силы, которые наиболее благоприятны для общения с душами природы, опять же, с разными, потому что сущности мира природы, стихиалии, их огромное количество, огромное разнообразие. Есть места, которые хороши для духовного совершенствования, например. Есть такие горные массивы, которые просто вот сама у них такая энергетика, возвышающая душу. Есть места, которые хороши для воздвижения храма, для закладки города. То есть вот так, такая их вот такая сила там идет. Вот, ну, значит, опять же, для всех вас не секрет, что в древности люди совершенно точно знали, в каком месте надо закладывать город, ставить храм. Это все было совершенно не случайно. Так что это все понятно, это все известно. Но есть места, которые как бы тоже специфические. Ну вот, скажем, ну, мы все знаем, что во времена репрессий огромное количество народу ссылали на север, на Дальний Восток. в места абсолютно непригодные для жизни человека. Ну, собственно говоря, люди там и умирали, то есть это были места не для жизни, а для смерти. Жить там вот сейчас при современных условиях невозможно. Но с метаисторической точки зрения эта ситуация была не случайная. Потому что трансфизические пространства, связанные вот с теми местами, куда ссылали такое огромное количество людей, где эти люди умирали, трансфизические пространства там были совершенно пустынные. И таким образом они заселялись человеческими душами. Поскольку много людей там умирало, и они, как бы вот, многие из них там, по сути дела, над этими пространствами и оставались. Ну, другое дело, что эти потусторонние пространства не были правильно организованы. Это как бы следующий уже вопрос. То есть все это очень, все очень непросто, все очень неоднозначно с местами силы. Значит, ну, как я уже сказала, сила места бывает разная не только по качеству, но и по силе воздействия и по масштабу воздействия. То есть есть места, которые привлекательны там, для одного-двух, там, для небольшой группки людей. Есть места, которые привлекательны для целого рода племени, а есть места, которые привлекательны для огромного народа или места, которые для всего человечества большое значение имеют. Ну и, соответственно, мы, руководствуясь нашими возможностями, ну вот нашей, в частности, лестницы Иакова, мы можем описывать места силы достаточно точно. То есть мы можем описывать в наших терминах, например, в энергетических терминах, и мы можем как бы их определять не просто вообще так вот на пальцах, а можем говорить о том, что вот это вот за место, там это место, например, стихиальное, там такие-то, такие-то стихиали, это место эгрегориальное, такой-то, такой-то уровень, такие-то, такие-то энергии. То есть у нас есть, и в принципе, обязательно, когда вы работаете с каким-то местом силы, обязательно надо именно, прежде всего, понимать, что это за место, чем оно, как оно выражено. Ну, у вас здесь на Урале мест силы и не сосчитать, очень много, просто вот буквально на каждом шагу, и они все необыкновенно разнообразные. Их много и очень разные. Вот, ну, потом я про это еще к этой теме еще вернусь. Сейчас просто я хочу вам сказать, что значит, большинство людей, к сожалению, не понимают, опять же, вот разницу качественную между этими местами силы. А кроме того, еще, значит, то, что сейчас это понятие места силы, оно как так вот на слуху, и всем хочется попасть в место силы, и туристы уже едут в место силы, уже специальные маршруты организуются, уже в этих туристических этих проспектах, значит, обещают в место силы привести людей. Значит, во-первых, многие места силы замусориваются. Туда приезжают эзотерики такие доморощенные, и там от них много эзотерического мусора, информационного мусора, энергетического мусора, ну и просто физического мусора. Вот. Потом, значит, вокруг этих мест создаются легенды. И легенды достаточно часто не имеющие никакого отношения на самом деле к этому месту. Просто придумывают. Уже придумывают. Есть какие-то легенды древнего, может быть, происхождения. В них может быть какой-то вот отзвук вот реальных каких-то вот сил действующих есть. А есть места, просто придумывается легенда уже вот просто так вот для туристов специально. И вот им рассказывают там разные. Ну, я думаю, что вы с этим все сталкивались. И здесь существует такая опасность, ну, для опытного-то эзотерика уже этой опасности нету, но для, так сказать, вначале здесь может просто, то есть человек, когда он на это место приезжает, там уже определенно, или когда собирается туда ехать, вот он попадает в определенное информационное пространство, вот, мифологическое вот это вот. И не имея опыта взаимодействия с реальными энергиями этого места, человек может просто вот на этом вот уровне, собственно говоря, и застрять, и тогда толку будет либо мало, либо вообще как бы эффект будет не тот, как следовало ожидать. Поэтому, если вы собираетесь, ну, вы, я знаю, ездите многие вот на такие места, если вы собираетесь ехать на какое-то место, ну, естественно, заранее там в интернете смотрите, там, что за место, где чего, вот не зацикливайтесь на описании, на вот то, что там вот сообщается про это место, потому что на самом деле там может быть совершенно другое. На самом деле там может быть совершенно другое, и поэтому лучше, во-первых, если вы куда-то собираетесь ехать вот специально в какое-то место, чтобы с ним провзаимодействовать, попробуйте как бы заранее понять, вообще оно вам надо или нет. То есть не вестись на всякие вот эти вот на рекламу, что там пишут, понять, оно вам надо или нет, и, может быть, заранее как бы ну, почувствовать все-таки, что вас там может ожидать. И как-то вот ну, тянет вас туда, ну, кто как, какими способами пользуется, на самом деле вот просто вот, тянет туда или нет, вот надо туда ехать или не надо. То есть не вестись на вот какие-то такие вот соображения поверхностные. Вот. Значит, так. Значит, это то, что касается места силы. Так, значит, теперь как люди вот с этими местами с древних времен работали? Работали люди совершенно по-разному. То есть люди, естественно, в зависимости от своих целей, так или иначе эти места использовали, так или иначе с ними взаимодействовали. Значит, один из приемов взаимодействия с сущностями таких пространств, с этими местами, ну, вот он очень хорошо как бы вот сформулирован у греков и римлян, у греков и у римлян. У них было такое понятие «гений места». Ну, я думаю, вы это понятие слышали, знаете. Ну, гений, словом «гений» у римлян обозначался незримый бесплотный дух, покровитель человека, рода или места, и он мог быть как добрым, так и злым. Ну, то есть гений – это просто вот некое трансфизическое существо, скажем так, бесплотный дух. То есть, если нашим языком говорить, то гений места – это некое персонифицированное стихиальное существо, которое вбирает в себя основные качества данного места. Как правило, такое существо, оно было такое комбинированное. То есть, оно состояло из стихиалей разного происхождения и разного как бы, масштаба, разного уровня, разной природы. Ну, например, стихиалей минеральных и растительных в первую очередь. Ну и кроме того, значит, стихиалии могли быть разного масштаба. То есть там могли быть и совсем мелкие сущности, и сущности более крупные. Здесь это как бы создавалась такая вот фантомная оболочка, очень мощная. Ну, смотря, конечно, какой был масштаб этой сущности. И, ну, чаще всего эта оболочка, она была антропоморфная, ну, чтобы проще было с этим, с этой сущностью взаимодействовать. И эта оболочка делалась достаточно плотная, чтобы удерживать вместе вот эти разнородные все составляющие. Ну и чтобы с самим вот этим вот гением места, чтобы с ним было проще взаимодействовать жрецам, которые участвовали в культах, которые этой сущности посвящались, и совершали специальные обряды, устраивались празднества, приносили жертвы. То есть постоянно поддерживала связь это существо, значит, должно было, в свою очередь, выполнять свои обязанности. А обязанности, в обязанности его входило в первую очередь следить за сохранением и улучшением качества данного места. Прежде всего, стихиальных характеристик. То есть в том числе это включало в себя и сохранение совершенствования природного ландшафта, фауны, населяющие его. Необходимо было, это существо брало на себя функции как бы проводника и аккумулятора той силы, которая шла через это место. Ну и такой посредник, он существенно облегчал взаимодействие людей с миром природы, им было так гораздо проще. Ну, другие народы как бы по-разному действовали, но в принципе аналогичные вот какие-то вот вещи были у всех народов. Значит, создавать и поддерживать такую вот сущность, естественно, ну, имело смысл в тех местах, где была определенная сила, нужная человеку. То есть это не нигде попало делалось. Но что интересно, что такие, значит, построения делались не только в тех местах, где люди собирались жить, собирались селиться, как бы вот, а часто в местах для проживания не очень благоприятные. То есть это могли быть места, куда люди приходили только для совершения обрядов. И у многих народов, опять же, древних, священные места были удалены от поселений, и люди туда приходили только для совершения обрядов. Поэтому уже здесь вот видно, что сила места жительства и сила священного места разное, качественно совершенно разное. Ну, а дальше, значит, сила, вот если такое место создавалось, значит, сила, по мере того, как люди там, значит, жили, то сила места могла увеличиваться. Если, значит, место жительства, люди плодились, размножались, значит, увеличивалась эгрегориальная составляющая этого места, например. Если это было место священное, то там, значит, намаливалось, как бы вот намоленное место делалось тоже, сила увеличивалась уже за счет человеческих, кстати, добавлений различных. Ну и поскольку в таких местах, например, в священных местах часто очень хоронили людей, там, например, жрецов, там, священников или каких-то таких вот особых людей, то в этих местах устанавливалось взаимодействие с душами умерших, которые тоже как бы помогали людям, ну или наоборот мешали. Значит, и наоборот, могли быть места совершенно, так сказать, другого свойства. Туда могли притягиваться разные сущности, ну, например, места, где люди как бы молились, ну, хотя бы в нашей церкви, например. Туда притягивается огромное количество сущностей желания телей, поскольку люди просят, а теле, ради Бога, пожалуйста, мы вам все сделаем, только вот вы с нами вот, энергетически нас обеспечиваете. Вот, значит, ну, тут можно много, конечно, про это говорить, но поскольку я просто это все рассказываю вам для вообще, так сказать, чтобы поговорить потом о более таких уже конкретных вещах. Так, значит, ну, в общем, значит, сейчас я уже просто по общим таким вот моментам, я, кстати, резюме некое сделаю. Значит, как нам с вами, значит, со всем этим соотноситься? Значит, ну, с одной стороны, действительно имеет смысл взаимодействовать с различными местами силы, просто их узнавать с ними, через них узнавать метагеографию. Тем более, что есть места силы очень глубокие и откуда можно очень разные пространства попадать. Значит, и многие места, даже вот геопатогенные зоны, это тоже на самом деле, значит, вещь совершенно не случайная и вещь очень, может быть, даже нужная. Ну, значит, сейчас, что сейчас, значит, с геопатогенными зонами, надо, как нам с этим обращаться, с геопатогенными зонами? Ну, в древности люди инстинктивно, естественно, места было на Земле много, и люди избегали геопатогенных зон чисто инстинктивно. Сейчас на Земле места стало уже мало, очень тесно, поэтому люди, во-первых, вынуждены там селиться, или просто потому, что больше негде, или по каким-то причинам, допустим, просто их ссылают там вот на север, или в какие-то такие места специальные. Ну и кроме того, сейчас люди сами очень активно создают геопатогенные зоны техногенного характера, поэтому сейчас геопатогенные зоны практически, ну, почти что везде. скажем, тот же самый Санкт-Петербург, там, ну, чуть ли не весь город. Там, по-моему, то ли 6, то ли 9% города не геопатогенные. А так, там, я сейчас просто не помню цифры, я когда лекцию в Питере читала, я там эти цифры приводила, там что-то порядка 40% города, там очень крутые геопатогенные места. Остальное – средняя степень геопатогенности. Вот, значит, а таких вот совсем хороших мест в городе очень мало. Единицы просто.
Неудачное место, что
ли? Нет, место не случайное, нет. Место там совершенно... Я поэтому... Только ваш город не геопатогенный? Как вы считаете? Ваш город просто... Он и стоит на геопатогенном месте, и уж технологии... Уж все здесь расковыряли, все недра расковыряли, все. То есть у вас город по степени геопатогенности вы можете с Петербургом соревноваться. Или идти на равных. Дружить можете, да. Вы и дружите, конечно, конечно. Вот. Значит, что это значит? Значит, если человек живет в геопатогенной зоне, значит, это не случайно. Скорее всего, это кармически обусловлено. То есть человеку надо какую-то свою карму отрабатывать, причем это не обязательно личная его карма, чаще всего это составляющая эгрегориальной кармы, поскольку мы все в эгрегориальную карму встроены плотнейшим образом, никуда нам от нее не деться. Значит, есть другой вариант, когда человек значит, не просто отрабатывает карму, а находится... в этом месте, так сказать, по долгу службы. То есть, если он активен на тонком плане, если он вот, работает, то, может быть, это просто его рабочее место. Вот. Я надеюсь, что вот у вас так это, в конце концов, и сложится. Вот. Значит, ну, есть просто люди, которые эти энергии любят и ими питаются. Таких людей немало, так что они от этого толстеют даже. Вот. Ну и многие геопатогенные зоны уже в древности использовались в магических или ритуальных целях, и до сих пор некоторые маги их используют. И поэтому туда, собственно говоря, и значит, попадают. Значит, ну, нужно ли их избегать, геопатогенных зон? Если вы там оказались по каким-то причинам, то ну, нужно понять, зачем вас туда занесло. То ли это действительно какая-то вот идет отработка кармы, то ли это вот действительно рабочее место для вас. Ну, многие люди боятся просто, вообще, например, боятся ходить в больницу, да, например, в онкологию особенно. Вот, если вот онкологически больной лежит в больнице, то часто просто даже многие, даже близкие родственники боятся его навещать. Просто боятся, даже не отдавая себе отчет, вот просто... С таким приходилось нам с такими сталкиваться ситуациями по жизни, но это как бы известно. Вот. Но, значит, есть вот еще один нюанс. Часто геопатогенные зоны представляют собой как бы естественные каналы сброса, естественные каналы слива. И во многих геопатогенных зонах раньше размещали кладбища, больницы, церкви, где отпевали покойников. И это помогало, если, например, в таком месте строили больницу, то это помогало человеческим душам, вот, душе расставаться с телом. Вот. Ну, сейчас наша современная медицина считает, что чем дольше вот это вот держать душу, привязанную к телу, тем лучше, поэтому изо всех сил не дают умереть спокойно людям, когда им уже пришел срок и мучают душу. Ну, это как отдельный разговор. Вот. Ну, а сейчас больницы строят, опять же, где ни попадя, поэтому часто просто человеческим душам бывает трудно уйти на тот свет. Еще помимо всего прочего, просто из-за самого места. Есть места, где душа с телом расстается естественно, легко, нормально. Значит, ну, заметим, что многие подвижники, святые многих религий, и православные в том числе, многие годы проводили именно в самых тяжелых местах. Вы знаете, что селились в лесной глуши, в какой-то совершенно нечеловеческой, или в пустынях, например, там вот первохристиане, они в пустынях, там в сирийской пустыне, в Египте, там в Аравийском полуострове, то есть в местах, где вообще жить было невозможно, где уж такая геопатогенность была. Подвижники вот такие, опять же, вот православные, там в болотистых местах, некоторые в горах, ну, где в пещерах очень многие жили, в подземных пещерах. То есть те места, где легче очиститься от скверны. Просто задача ставилась у подвижников, вот очиститься от скверны. Ну и, по-видимому, еще работа на тонком плане определенная шла в плотных пространствах. Поэтому выбирались вот именно, как раз именно вот такие вот места. Вот. Ну а другие места есть, которые связаны с совершенно другими составляющими наших тонких тел. Как я уже говорила, что есть места, возвышающие душу. Есть стихиалии, с которыми, когда человек взаимодействует, тоже как бы вот они, воздействие идет, пока что мы говорили как бы о плотных телах наших. Есть стихиалии, взаимодействие с которыми помогает именно нашим более тонким телам. То есть это самая разная масса всяческих вариантов здесь бывает. То есть есть... Значит, в мире стихиалий, сейчас я уже перехожу к стихиалиям, в мире стихиалий там, это сущности души природы стихиалии, они занимаются организацией материала подзеркалья Алис, вот эфирных слоев Алис, и они строят и одушевляют плотные физические формы. Эволюция стихиалий происходит по определенным законам. Она очень давно началась, практически вот сразу же, как только вот Алис начала строить, набирать материал и начала свою эволюцию. И, соответственно, многие стихиалии набрали огромный эволюционный опыт. То есть вообще вот это царство камня, это слой, ну, у нас называется слой камня. На самом деле там, конечно, не только камень, там и стихии воздушные, стихии огненные, стихии земные, водные. У них, как правило, эволюционный опыт, естественно, огромный, и многие из них уже достигли очень высокой эволюционной зрелости и высокой степени просветленности. Но об этом очень красиво пишет Даниил Андреев, он даже описывает эти пространства просветленных стихиалий, так что я не буду в это вдаваться. Более того, значит, есть стихиалии, которые уже наработали как бы, ну, свою порцию, какое-то определенное количество материала пятого слоя. Но это именно вот то, что как бы, вот от них зависело, то, что вот они могли или должны были сделать. Есть стихиалии, которые обладают сознанием и высокой духовностью. И они участвуют в работе иерархии Алиса, то есть многие масштабные иерархии, которые решают глобальные эволюционные задачи, они включают в себя и стихиальные существа. И значит, многие стихиалии сейчас уже вступили в фазу переработки набранного опыта и интеграции этого опыта уже в общее целое. Значит, человечество со стихиалиями взаимодействует с самого начала, как только люди появились. Ну, естественно, мы как часть тоже подзеркального мира, как часть мира природы, естественно, мы со стихиалиями взаимодействуем на самых разных уровнях. Ну, тоже я не буду сейчас на этом останавливаться. Значит, нам с вами важно вот что. Значит, нам важно понимать прежде всего, что стихиалии очень различны, они очень различны по масштабу, по своему, ну, соответственно, по назначению, по тому, чем они занимаются, как и что, по глубине, по тем пространствам трансфизическим, в которых они обитают. Значит, и очень многие стихиалии, и достаточно крупные, так или иначе вовлечены в сферу человеческой деятельности. Так или иначе они с человечеством взаимодействуют. Взаимодействие складывается совершенно по-разному, может быть. Где-то они людям помогают, где-то они людям мешают, где-то они людей не замечают совершенно. Ну, естественно, что стихиалии масштабные, они могут действительно просто людей, человек для них как муравей, они его не видят. Но, значит, многие стихиальные пространства люди заполнили своими какими-то делами. Ну, например, я уже говорил, что очень многие пространства, совершенно для других целей предназначенные, они заняты, например, душами умерших в эгрегориальных пространствах. Ну, в общем, значит, если рассматривать пространство, состояние как бы тонких тел Алис вот на данный момент, как оно есть, то пространство есть живые и плодотворные. Есть пространство мертвые, пустынные, есть свалки мусора, есть пространство замурованные, есть пространство, где как бы время остановлено, где эволюционный процесс вообще не движется. Есть пространство как бы, так сказать, зловредное, откуда идут эманации разложения, тления. Значит, ну и множество пространств, к сожалению, внутри Алис недоразвитых. Множество пространств, которые должны были бы сейчас уже совершенно быть в другом состоянии, но по разным причинам, не обязательно связанным с людьми, но многие с людьми связаны, они совершенно как бы вот не в том виде, в каком по своей эволюционной задаче должны были бы быть. Вот, значит, ну, это все была преамбула такая. Значит, теперь, собственно говоря, вот про, значит, Уральские горы. То, ради чего все вот это вот затевалось. Сначала просто вот, значит, чтобы было, как бы у нас все привязано к физическому плану, чтобы не абстрактные какие-то вещи я говорю. Но сначала, значит, что, вот, что такое Уральские горы, значит, ну, это многое, что я сейчас буду говорить, вы это все наверняка знаете, но нам это надо просто все это вот обозначить четко. Значит, Уральские горы сформировались очень давно. Они сформировались в конце палеозойской эры. Это было 300 миллионов лет тому назад. Это был так называемый Пермский период. Он даже называется Пермь в честь вашей Перми. Потому что именно здесь были как бы найдены вот эти все отложения, вот этот период, он был вот обозначен. Значит, что это было за время? Значит, это было время очень интересное. Значит, несколько сотен миллионов лет до этого, значит, на Земле существовал единый материк, ну, такая одна из гипотез. Сейчас у современных значит, геологов, географов, значит, существовал единый материк, который назывался Пангея, ну, так условное название Пангея, который потом начал распадаться, разделяться на несколько частей, и значит, к тому времени, когда вот, к концу палеозоя, значит, Пангея уже, материк распался, а вокруг был океан. Значит, вот океан, и в нем вот этот единый материк. Значит, потом этот материк распался, а из океана поднялся новый материк. И вот, собственно говоря, из которого потом уже сложилась наша Евразия, Евразийский материк. И, ну, еще было, там, это вы все знаете, это движение литосферных плит, это известные все дела. Значит, но вот в конце палеозоя вот этот вот поднявшийся из океана материк продолжал как бы перемещаться, и две литосферные плиты стали как бы наезжать друг на друга. И, собственно, вот выдавились из этого вот сжатия, сформировались Уральские горы. То есть это было вот, значит, давление двух платформ вот выдавило Уральские горы. Они были очень высокие. И, естественно, при этом процессе на поверхность хлынула лава. То есть это не просто вот камни поднялись вверх, а начались вулканические процессы. На поверхность хлынула лава. Соответственно, значит, вот это все породы формировались. Значит, что это было за время по другим слоям, по развитию других, значит, царств природы? Значит, к этому времени это уже у нас уже прошла эволюция второго, третьего слоя, и эволюция четвертого слоя уже продвинулась достаточно далеко. То есть к этому времени на Земле уже существовали динозавры. То есть уже до динозавров дошли, уже давным-давно, значит, морские чудища вышли на Землю, стали жить на Земле. И уже, значит, дошло дело до динозавров. То есть наземные животные и растения уже давно появились. Это важный момент, я потом скажу, в чем тут дело. Значит, вот Уральские горы у нас высунулись из океана на материке. Значит, потом несколько миллионов лет они разрушались. И потом, 60 миллионов лет тому назад, произошло как бы второе рождение Урала, то есть еще один очень существенный процесс тектонический. Снова хлынула лава, снова образовались новые горные цепи с остроконечными вершинами и крутыми склонами. И при этом, то есть как бы еще из-под вот того, что уже было, вот еще поднялись горы, и при этом многие кристаллические породы вышли на поверхность снова. То есть они уже там за вот эти вот там больше 260 миллионов лет они уже там многое образовались, а со всякие породы сверху уже, значит, и опять это все поднялось, то есть как бы еще один был, как бы еще одно второе рождение Урала. Ну и, собственно говоря, это уже было последнее его, знаете, вот поднятие, последнее рождение. После этого по Уралу прошло несколько оледенений, которые очень хорошо все сгладили, все вершины сверху подпилили. Ну и, соответственно, вот сложился Урал в том виде, в каком мы его сейчас наблюдаем. Хотя, как вы, наверное, тоже все знаете, он до сих пор продолжает подниматься. До сих пор идут процессы подъема, но очень медленно, поэтому не замечаем. Как бы. Вот, значит, это у нас, значит, история Уральских гор. Значит, теперь люди. Значит, люди на Урале появились, ну, судя по вот археологии, очень давно. То есть здесь появились еще неандертальцы. Потом здесь появились кроманьонцы. Ну, самые ранние археологические находки, вот как, так сказать, вот пишут, это 60 тысяч лет тому назад. То есть очень давно. Но это были первобытные люди, их было сравнительно немного. И какого-то существенного влияния ни на что происходящее они не оказывали. Это были, как правило, то есть никаких крупных культур, метакультур здесь, в этом регионе, не создавалось. И, соответственно, взаимодействие людей со стихиалиями здесь было такое, ну, так сказать, на уровне первобытной магии. Очень активное было, естественно, как везде, как у всех народов такого уровня цивилизации. Очень активное, но со стихиалиями и с местами силы, с очень такими, в общем, незначительными. То есть, по сути дела, люди просто вот пользовались до поры до времени, пользовались тем, что вот природа им давала, ну и жили себе и жили. Но как бы вот силу этого места люди чувствовали всегда, поэтому, собственно, они здесь и селились. Но пока просто вот на уровне вот ощущения вот жили, и, так сказать, и слава Богу. Вот. А осваивать, люди активно осваивать Урал уже люди стали тогда, когда формировалась у нас с вами российская метакультура. Сначала это еще, то есть, вот первое взаимодействие с Уралом, с этим местом, Это была еще метакультура Древней Руси. То есть новгородцы открыли Северный Урал в 1096 году. В 1220 году в русских летописях первые упоминания верховьев Камы, то есть уже вот этих вот мест. Значит, в 1396 году первые упоминания реки Чусовая. В 1430 году был основан город Соликамск, ну, с определенными целями. Вот. Ну и только в конце XVI, в начале XVII веков были открыты уже наиболее крупные части Уральских гор. То есть российская метакультура, она, как вот этот регион, стала в себя вбирать уже очень поздно. Значит, ну и, соответственно, тут мы уже подходим к Петровскому времени. Значит, сейчас я просто даты прочитаю, потом я вам, значит, уже все буду рассказывать, что за этим, за всем стояло. Это все было у нас не просто так. Значит, в 1720-1723 году на Урале первый раз побывал Татищев, очень значительный деятель Петровского времени. Значит, и в 1734-1737 году, значит, снова он побывал на Урале, в должности главного начальника и строителя новых казенных заводов. И он же первым приступил к научному изучению природы Урала. И, наконец, в 1723 году, 18 ноября, основание города Екатеринбурга. Вот у нас, к счастью, имеется дата этого города, поэтому мы можем даже сделать его натальную карту. Вот я ее даже не поленилась, значит, нарисовала и распечатала. Вот видите, вот натальная карта Екатеринбурга. Вот. Это очень удачно, что вот про город так известно, потому что про Москву, например, точно ничего не известно, поэтому там астрологи как, кто как может, значит, изощряются, кто как хочет. Вот, значит, так, значит, что, значит, представляет собой Урал, значит, значит, что тут, значит, у нас, сейчас пока, потом я к эгрегориальным делам перейду, значит, ну, как я уже сказала, на Урале огромное разнообразие мест силы разного качества и разной силы. До человеческих мест. И обилие всяческих стихиалей. То есть за счет древности, почему я так это вот начала вот от таких вот древних времен, потому что, соответственно, значит, формировались стихиалии в разные времена, самые разные, разной степени эволюционной как бы продвинутости эти стихиалии были. Стихиалии самые разные. Значит, и то есть стихиалии и огромного масштаба, и стихиалии самые мелкие, самые маленькие. Ну, то есть, вот разнообразие необыкновенное. На Урале практически есть все, что угодно. Значит, на Урале множество геопатогенных мест, и не связанных с деятельностью человека, и связанных с деятельностью человека. То есть в любом случае геопатогенность возникает из-за нарушения естественной жизни стихиалей, из-за промышленности. То есть вот Урал, как только люди Уралом занялись всерьез, значит, геопатогенность здесь выросла до необыкновенных размеров. Значит, но, значит, самое главное, что связано с Уралом. Значит, с каждым крупным горным массивом связано стихиальное существо огромного масштаба, которое как бы олицетворяет собою вот данный горный массив, и энергетика как бы вот этого вот, энергия этого существа, они вот как бы это энергия этого массива горного. Значит, они, все эти существа, они, ну, я бы сказал, что масштаб у них совершенно огромный. Вы можете представить, какой масштаб, например, у, можно назвать его там, душа, например, этих гор. Можете себе представить, какой масштаб у сущности, которая связана с Гималаями, например. Да? Вот. Значит, такая же сущность связана и с Уралом. Есть такая сущность, которая связана с Уралом. Значит, но да, и они, все эти сущности, они совершенно разные. Они совершенно, вот, у них у каждого, они индивидуализированы. Вот если обычные стихиалии, такие небольшие, ну, с которыми чаще всего удается взаимодействовать, они, ну, похожи друг на друга очень все. Очень невелика разница. Ну, как между там, двумя там, деревьями, например, или там, двумя озерами. То есть разница с ним сравнительно небольшая. То эти сущности индивидуализированные, они огромного масштаба, и у них у всех, у каждой из этих сущностей своя эволюционная задача, ну, которую они, ну, как могут, пытаются решить. И они находятся в разном состоянии и в разной степени эволюционной зрелости или эволюционной продвинутости. Вот сущность, которая связана с Уралом, ну, как я ее вот видела, она находится, это существо, оно находится в состоянии как бы спячки, в состоянии некоего анабиоза. Вот на данный. Пока не могу точно сказать, с чем это связано, но просто вот так вот мне это видится, и в таком состоянии оно находится уже очень давно. Значит, что, значит, здесь еще нам важно, значит, кроме. Значит, это не случайно, это не случайно такое состояние. Значит, еще есть один такой вот нюанс, что с каждым горным массивом тоже, вот помимо такой сущности, с каждым горным массивом связана определенная система потусторонних пространств. И в том числе с каждым горным массивом связаны, как вот, вот насколько это вот поднимается все вверх, вот настолько же очень глубоко уходящие пространство, ну, пространство инфразон, так их можно назвать. Такое пространство, уходящее в очень плотное, очень глубоко вниз, в очень плотное подзеркалье. И эти пространства тоже, как бы там, ну, там своя жизнь, там, значит, происходят свои, там идут процессы. И эти пространства так или иначе связаны с эволюционными процессами, которые происходят внутри Алис. То есть в этих пространствах должно происходить нечто, так сказать, определенное. Они не просто так создавались, они создавались для определенных целей. Значит, должна вам сказать, что у Алис как бы изначально, то есть когда изначально заложено как бы, ну, проект разворачивания пространств. Вот по мере того, как идет эволюция нашей планеты, вот на каждом следующем этапе как бы выстраиваются новые и открываются новые пространства, в которых, значит, идут определенные процессы. Ну, я имею в виду потусторонние пространства. Но, опять же, по аналогии, как на физическом плане, там на разных эволюционных этапах возникают разные пространства. Также и в потустороннем мире. Так вот, создается определенное пространство для определенных видов материала, для определенных сущностей, для определенной работы. И такое же пространство у нас есть под Уралом. Под Уралом расположена огромная инфразона, которая создалась в то время, когда стал формироваться сам Урал, сам вот этот вот горный массив. Поэтому я не случайно вам все вот это вот перечисляла, когда и что происходило, потому что именно об этой инфразоне у нас сейчас с вами речь и пойдет. Значит, когда у нас инфразона сформировалась? Время рождения Урала. Значит, время рождения Урала. Значит, что это у нас было? Значит, у нас к этому времени, значит, у Алис были развиты первые 4 слоя. Значит, уже появились животные, уже был достаточно развитой 4-й слой. Достаточно высокоорганизованные животные. Значит, и началось формирование 5-го слоя. О чем мы все время сейчас вот говорим. Значит, вот в то время оно начиналось. И вот эта вот огромная инфразона, она должна была играть очень важную роль именно вот в процессах, связанных с формированием 5-го слоя. Это не единственное пространство внутри Алис, которое как бы было для этого предназначено. Вот. Но вот одно из, ну, по крайней мере, из того, что вот нам сейчас показывают, пожалуй, одно из наиболее значительных. И это пространство, оно сформировалось, и дальше оно, поскольку проблемы 5-го слоя мы с вами много раз обсуждали, 5-й слой толком не доразвился, эти пространства оказались невостребованы. И функции, которые эти пространства должны были выполнять, и сущности, которые там должны были жить, такие более масштабные, это все практически осталось как бы вот, ну, не востребовано. Да, осталось без дела, не востребовано. Значит, но природа не терпит пустоты, поэтому эти пространства постепенно, ну, не сами даже пространства, а как бы сверху туда стал сыпаться всякий мусор, поскольку это была инфразона. То есть, естественно, это как бы ну, вот, ну, дыра. Ну, как мы знаем, вот на улице где-то вот есть яма, туда немедленно начнут все бросать, немедленно там сделается помойка. Значит, что получилось? Значит, вот эта вот инфразона, огромная инфра, то есть вот, да, вниз, значит, она должна была, всех ее функций пока что мы не знаем, ну, может быть, это как-то удастся вот разглядеть, но одна из функций этой инфразоны была обработка сброшенного материала, то есть вот функция сброса. Не просто сброса, а именно вот правильной обработки и правильного вот обращения со сбрасываемым материалом. Вот. Значит, и по мере того, как дальше уже вот Урал существовал и развивались уже как бы более близкие к поверхности пространства различные под Уралом, кроме этой инфразоны, то получалось, что все равно вот то, что там под этим вот есть такая вот, как бы вот воронка, такая вот дыра, на Урале многие геопатогенные зоны образовывались именно там, где вот как бы пробулькивала вот эта вот инфразона. Поэтому на Урале есть места, где просто есть входы вот непосредственно в эту инфразону. То есть не просто геопатогенность какая-то, а просто вот места, где такие входы есть. И вот мы в одно такое место ухитрились уже съездить. Это Бесерское озеро. Там просто видно было. Вот как это, ну, видно была вот эта вот воронка, которая туда уходит, и видны были сущности, которые там живут. Вот. Но это все это как бы побочный эффект вот, существования просто этой этой инфразоны самой по себе. Потому что на самом деле она создавалась для другого, и должна она делать другое. Но влияние ее очень интересно и заметно. То есть его даже вот видно. Ну вот я в свой первый приезд я, то есть, обратила на это внимание, что тут, собственно говоря, происходит. А, ну это сейчас, значит, сейчас немножечко, да, вернемся. Я немножко вперед заскочила. Значит, вот, то есть, значит, вот инфразона, предназначенная для каких-то, значит, вот процессов, связанных с 5-м слоем. и не востребована она была у нас, ну, практически вот все время, только там вот так вот чуть-чуть случайно как-то вот ее задевали, зацепляли. И это все у нас продолжалось очень-очень долго. То есть вот эти все миллионы, десятки, сотни миллионов лет. В данный момент эта инфразона оказалась нужной, оказалась востребованной. И востребованной она оказалась явным образом востребована, она оказалась у нас как раз в то время, когда Урал присоединился к российской метакультуре, и когда, значит, в конечном счете был здесь создан как бы центр вот этого всего, город Екатеринбург, ваш город. Значит, ну и теперь мы уже переходим к метаистории. Наша страна, российская метакультура, как мы с вами уже много раз говорили, перед российской метакультурой стоит важнейшая метаисторическая задача. Наша страна, наша метакультура должна как бы выносить внутри себя, выносить новую метакультуру, метакультуру, которая уже будет строиться в материале пятого слоя, в пространствах пятого слоя, метакультура, в которой уже, собственно, как бы человечество постепенно будет туда, ну, по мере совершенствования, кто будет способен, будет туда как бы вот, сказать, мигрировать, будет там обосновываться. Значит, то есть это метаисторическая роль российской метакультуры. Но эта метаисторическая роль определилась окончательно где-то в середине 15 века. Иерархия Алис, когда уже пришло время, уже вот необходимо было новую метакультуру выстраивать, значит, иерархия Алис определили уже вот это географическое место, где именно вынашивание новой метакультуры. Формироваться она будет в других пространствах. Значит, в середине 15 века Россия была определена вот для вот этой вот роли, и, соответственно, сразу же принципиально изменился ход истории нашей страны. Прежде всего, Россия стала империей. Это при Петре Первом было, но это все я рассказывала в лекции Санкт-Петербургской, это вы можете потом послушать, я все пересказывать сейчас не буду. Значит, и России потребовалось уже, то есть потребовалось не просто расширение пространства, не просто освоение новых природных ресурсов, а потребовалось в том числе и освоение потусторонних пространств, и в том числе вот тех неиспользованных пространств, которые вот были как бы вот для этих целей когда-то там вот заложены и не функционировали. Поэтому основали город Екатеринбург. Ну, естественно, это все делалось несознательно, естественно, это шли эгрегориальные инвальтации. Просто люди, которые эти инвальтации воспринимали, они действовали, ну, как бы вот по своей воле, по своему желанию, на то она и инвальтация, чтобы она побуждала человека к определенным действиям. Вот. И началось освоение Урала, стал строиться город Екатеринбург. Ну, значит, до поры до времени как-то ничем он особенно, так сказать, себя не проявлял, ну, кроме того, что действительно вот вырос очень мощный промышленный центр, действительно стал центром Урала и стал богатым городом. Вот по карте Екатеринбурга у нас получается, значит, большую очень роль играет Юпитер, например, в жизни города, в энергии Юпитера. Хотя они, значит, находятся в оппозиции, Юпитер в оппозиции к Марсу у нас получается. То есть все не так просто. То есть здесь еще и разрушительная энергия определенная присутствует. Вот, значит, но вот это воздействие вот этой самой инфразоны глубинной и как бы качество этого воздействия, оно проявилось уже, значит, оно стало проявляться. Ну, я вам просто сейчас расскажу, может, уже я и говорила, некоторые уже это знают. Собственно, откуда я это узнала, как, вот, как, что меня навело на вот эти соображения. Когда я сюда первый раз к вам приехала, первое, что со мной здесь произошло, у меня остановились часы. Часы, которыми я, так сказать, ну, много лет пользовался. В принципе, батарейка еще не должна была, там вообще была батарейка. Я не ожидала я это. В общем, ну, я сразу это зафиксировала, этот вот момент, что вот время остановилось. Вот, значит, ну и поэтому у меня сразу как-то я стала вот в этом направлении думать. Когда я разглядела, я в первый приезд разглядела эту инфразону тут у вас, и мне стало понятно, что в этом месте, в этой инфразоне, происходит нечто со временем. Это все влияет на время. Потому что в вашем городе, значит, прежде всего в вашем городе произошло событие, знаменательное для всей российской метакультуры, очень значимое. То есть здесь закончилось время династии Романовых. Завершилась эволюционная фаза жестко, резко. То есть все, просто кончилось время, все. Значит, еще что у нас со временем связано? Значит, кто у нас, значит, произвел конец советской власти?
Да.
Борис Николаевич. То есть уже здесь пришлось просто заслать к нам.
Там Николай, а тут Борис Николаевич.
Да, 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 в том числе. Да. Знаете, да, то есть пришлось уже засылать в центр Российской империи, Советской империи человека. Чтобы, значит, остановить, да, 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 чтобы остановить время, чтобы вот время закончилось. То есть эта инфразона, она обладает какой-то поглотительной способностью вот, элементов времени. Потому что время, оно же не просто вот, ну, как вроде оно течет и течет. Есть некие, ну, условно говоря, носители, некие субстанции, в котором вот это вот временное течение идет. То есть на чем-то это все тоже основано. И вот оно, вот как бы, вот когда фаза завершается, вот качество времени вот этой определенной фазы должно куда-то уйти. И вот в этой инфразоне как раз происходит сброс вот этой вот, значит, временной субстанции. Ну и не только временной, потому что вот наше с вами занятие во вторник оно показало, насколько хорошо здесь у вас идет сброс информационных субстанций. Потому что у нас совершенно замечательно прошел сброс, мы же работали как раз специально на пятую зону, вот, и сброс прошел просто замечательно. То есть эта инфразона, она начинает работать. И, собственно говоря, вот как мне видится на данный момент, очень важно освоить пространство этой инфразоны, чтобы она реально включилась в работу, ну вот так, как она должна. Даже пока не совсем понятно, какие ее функции, то ли она действительно просто как инфразона работает, как вот, то ли там система сброса должна быть налажена. Пока что вот этот сброс, он идет, пока такая вот там такой вот просто небольшой такой вот есть каналчик этого сброса, там должна быть какая-то, по-видимому, какая-то очень мощная система налажена. Не знаю, пока не могу сказать, пока этого просто нету, пока его не видно. Вот. Возможно, не только сброса, возможно, что какие-то здесь процессы гораздо более сложные. Вот, значит, ну, проблема вся в том, на данный момент еще, что вот эта инфразона, она как бы вот она там очень, она очень глубокая, большая, объемная, но сверху она вся засыпана мусором. То есть туда сбрасывалось огромное количество всякого материала, который никак не перерабатывался, никак ничего с ним не делалось, просто такие вот просто завалы. Поэтому саму инфразону разглядеть очень трудно. Вот я когда вот первый приезд я здесь у вас была, я саму инфразону не разглядела сначала. Потому что, как бы вот, ну вот я про время я вот как-то просекла, но что с ним делается, я не поняла, куда это все девается. Мне это не было видно. Именно из-за того, что вот этот вот как бы верхний слой, когда так просто сверху смотришь, ну вот не видно и все. И поняла я это все, увидела я эту инфразону, даже вернее, не увидела, а услышала про нее, про нее сказали, когда меня из Екатеринбурга не выпускали. Я, когда отсюда улетала, значит, в первый свой приезд, здесь, значит, выпал снег, замело там самую взлетную полосу, и я 14 часов просидела у вас тут в Кольцово, в аэропорту. Вот. Причем там все время говорили, что вот рейс откладывается на 2 часа, не говорили, что там вот мы только утром улетим, тогда пойти в гостиницу, там лечь спать, все. Нет, они, ну, это они так делают. Авиакомпании, чтобы не платить там, не кормить, не платить, в гостиницу не класть, да. То есть это. Вот поэтому я, значит, всю ночь я там просидела себе, и достаточно быстро я сообразила, что не просто так я тут сижу, что что-то я такое вот не догоняю, как сейчас говорят, что-то такое. И я стала просто уже целенаправленно слушать, значит, что же, в чем же дело-то, собственно, чего я. Вот. И мне, значит, сразу сказали про эту инфразону, и я уже начала вот это дальше все смотреть, раскручивать. Вот. И в следующий свой приезд, когда я приезжала летом, я уже как бы так прицельно, так сказать, смотрела, где и что. Вот. Ну и вот к настоящему моменту, собственно говоря, уже стало понятно, что мы имеем возможность с этой инфразоной начать работать, уже с самой инфразоной. Но для этого, естественно, надо понять, что она собой представляет, как там, что надо там делать. Как мне видится, многие из вас с этими местами связаны кармически, и некоторые связаны просто по своей задаче, связаны просто непосредственно с инфразоной. Некоторые связаны с более поверхностными какими-то слоями, но с ними тоже надо работать, потому что там очень много всего. Вот. А некоторые связаны с самыми глубинами этой инфразоны, то есть там у них рабочее пространство, возможно, там у меня возникло, ну, пока это на уровне гипотезы, что через эту инфразону какие-то программы, связанные с сокровенной книгой, тоже как-то вот решаются или должны решаться, что там не только со временем дело. В общем, здесь обширнейший совершенно фронт работ. Просто вот на этом вот месте. То есть поэтому вот мне уже хотелось бы, чтобы вы уже работали не просто там со своими отклонениями, там разбирались все, а потихонечку как бы вот, ну, уже ориентировались хотя бы на то, что вот есть еще и другая цель. Что вы не просто собою занимаетесь. Почему я в прошлый раз начала с АЛИС, начала с глобальных проблем, чтобы в конечном счете подвести вас вот к этому вот. Чтобы на этом как бы уже вот, на этой ноте оптимистической завершить, чтобы у вас была уже конкретная рабочая цель. Потому что самосовершенствование, это, конечно, дело замечательное, но оно такое как бы вот неопределенное и непонятно какой тут как, да, вот. А тут уже, ну и для меня, например, именно важна конкретная работа, конкретная деятельность, а у конкретной деятельности должна быть конкретная цель. Другое дело, что пока непонятно как бы как, что делать, это все надо тоже еще разведывать, то есть это совершенно новое дело, совершенно новое пространство, людьми не освоенная. Там нет, понимаете, вот я когда первый раз это пространство как бы вот стала смотреть, я обнаружила, что вот сверху мусор, 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 а там пусто. Ну, какие-то, конечно, там сущности есть. Но в общем, но общее впечатление вот пустоты, что очень много, много пространства, никем не заселенного. Вот. И очень важно, чтобы эти пространства не пошли, как бы вот не были использованы эгрегорами, оно еще не, оно не вот там внизу, оно, эгрегор его не достал. То есть оно там может, там ну, по крайней мере, так вот на данный момент кажется. Эгрегориальные, там, конечно, с эгрегором это все связано очень сильно, но сама инфразона, она пока еще вот эгрегором не там есть как бы определенное ответвление, это подпространство с эгрегором связанное, но вот огромное пространство инфразоны, оно пока вот свободное.
Защита.
Естественно, защита стоит. Естественно, стоит защита, потому что пространство очень важное. Пространство очень важное. Вот. Так что, в общем, ну, тут вот, как говорится, таскать не перетаскать, много чем тут можно заниматься. Так что поэтому, ну, пока я просто вам, значит, советую просто вообще как вот посмотреть на Урал с этой стороны, как бы вот, ну, вот думать в эту сторону. Возможно, вам что-то начнут показывать. Ну, продолжать путешествовать по разным местам. Вот то, что я вам случайно сегодня рассказывала про места силы, вот про это, про все, вот учиться просто, вот это замечательная совершенно учеба, как вот, что в одном месте, что в другом месте, как вам будут показывать. Вот. Учиться взаимодействовать со стихиалиями самого разного масштаба. Вот здесь очень важно понимать масштаб. Потому что одно дело, там, скажем, хозяйка Медной горы, да, хотя сама хозяйка Медной горы, эта сущность уже, так сказать, антропоморфизированная. То есть это как раз вот типа гения мест уже создали вот этот вот мыслеформу, вот создали фантомную оболочку, в которой она живет. Ну, кстати, ну, ради бога, можно и с ней взаимодействовать. Но есть сущности, есть стихиалии, которые просто как бы вот естественно, живут в естественном виде. Поэтому с ними, конечно, другая форма взаимодействия. Они в человеческом виде не покажутся. Ну, пока, по крайней мере, пока еще их вот не втиснули в это вот все. Хотя пытаются. Вот, с помощью всяких легенд. Вот. И здесь надо понимать, что вот эта вот сущность, допустим, вот сущность, связанная с самим Уралом, она такого огромного масштаба, что это совершенно несоизмеримо там ни с какой там хозяйкой Медной горы, там или там у вас еще вот эта Азовка, девка Азовка. Вот. Да, так что да, там всякие, да, это все, это вот такие вот, это они есть тоже, с ними тоже можно взаимодействовать, но это вот хоть мелкие существа. А есть существа совершенно огромные, и с ними, конечно, взаимодействие уже как бы, надо по-другому настраиваться, надо по-другому, как бы, так сказать, оптику настраивать свою по-другому. Вот. Но только не давать волю воображению. То есть не, так сказать, не заезжать в 13-ю зону, не придумывать ничего. Вот. Вот. Так что вот. Ну, собственно, вот основное, что я хотела вам рассказать информационно. Ну и промедитировать нам с вами нужно. Ну, вопросы вы будете сейчас задавать или вам лучше после медитации задавать вопросы? После медитации. Так, ну, я хочу дать медитацию на 4-ю зону, потому что как-то она нам по теме так вот очень... Так, у нас как раз тут внизу ток Земли, так что как раз вот, я думаю, нам будет в самый раз. Вот. Ну, естественно, с праническим потоком. Ну и кто видит, что, вот смотрите внимательно во время медитации. Ну и во время, пока я вот рассказывала, тоже, наверное, кто-то, вот, ну вот некоторые мне уже говорили, что увидели. Вот, кто-то еще, может быть, что-то видел или увидит. Так что смотрите внимательно. Так, начинаем. Внимание, внимание, единица. Эрео, лоу, ауо. Хева, геа. Двойка. Эрео, лоу, ауо, хева, геа. Тройка. Эрео, лоу, ауо, хева, геа. Четверка. Эрео, лоу, ауо, хева, геа. Пятерка. Эрео, лоу, ауо, хева, геа. Шестерка. Эрео, лоу, ауо, хева, геа. Семерка. Эрео, лоу, ауо, хева, геа. пранический поток берем, ступни. Летам Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Так, ну вот здесь у нас пранический поток идет гораздо хуже, чем шел в прошлый раз, потому что по четвертой зоне многие из вас привыкли работать уже, так сказать, с другим типом праны, с вторичной праной, с предыдущими праническими потоками. А это другой вид, другое качество праны. Вот, ага, вот сейчас, да-да-да, вот откройтесь ему, просто для некоторых непривычно. Угу. Вы понимаете, да, что пранический поток через разные зоны идет по-разному. Не только через разных людей идет по-разному, а через разные зоны идет по-разному. Колени. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ау Хева Геа. Вот у кого кармические есть связи с этими пространствами, у некоторых с очень-очень древними, с очень давними местами, у некоторых с более поздними. Вот сейчас все сейчас обозначилось. Вы не бойтесь, они такие тоненькими-тоненькими ниточками, это не полезет все сразу наружу, это так очень аккуратно все будет обрабатываться, поскольку мы работаем очень осторожно, с праническим потоком, то здесь никаких серьезных неприятностей быть не должно. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ауло. Хева Геа. Пятерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ауло Хева Геа. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Эрео Лоу Ау Хева Геа. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Эрео Лоу Ао Хева Геа. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Эрео Лоу Ау Хева Геа. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Эрео Лоу Ау Хева Геа.
Ну, достаточно. А то там уже сверлят породу твердую.